to have these few minutes with you people.
Провести эти несколько мгновений вместе с вами. И я благодарен брату Перри за это приглашение побывать здесь и за все ваше сотрудничество. Думаю, это наше третье посещение вашего приятного города. Мы всегда находили, что люди здесь дружелюбны и всегда поговорят, радушно встретят, знают ли они тебя или нет. Я посетил кое-какие деловые заведения, и как чудесно. Всегда кажется, что по-иному, чем там на холодном севере. Видят, как я подъезжаю, ожидают тебя, и выходят, и это все. Но очень редко посетишь какое-нибудь место, чтобы кто-нибудь не сказал «Спасибо тебе, приезжай и проведай нас еще». Мне это нравится. Потом, я думаю, что брат Перри здесь, поскольку я называл бы его так, просто я старше, чем его отец, так что, полагаю, я могу называть его братом Перри. Мы едва знали парня, просто по представлению моего сына, Билли Поля, который посещал вместе с ним школу. Но если и будет в этом городе или округе кто-нибудь такой, в пределах досягаемости телевидения, который в последний день окажется погибшим, это будет не из-за того, что брат Перри не приложил каждое усилие постараться привести людей ко Христу. Конечно же, он не упустил ни единой возможности. И я почитаю это великой привилегией — быть здесь. Когда брат Перри сказал мне, не скажу ли я слово на небольшом званом обеде, который он проводил, что здесь будет кое-кто из его коллег-бизнесменов. Что ж, конечно же, я не оратор, я не претендую на это, но я подумал, что я скажу. Для меня это будет честью, после того, как получил подобное приглашение, говорить к его коллегам-бизнесменам. У меня есть привилегия ездить по разным странам, по всему миру, и я много говорю для филиалов бизнесменов полного Евангелия. И я знаю, что это всего лишь краткое время общения, поэтому я хотел бы высказать кое-что такое, что однажды оказалось остроумным. Был один человек, после того, как я закончил проповедовать, там все были бизнесмены. И вот на улице ко мне подошел один человек, и он сказал, «Вы проповедник, правда?» И я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Чего же ради вы околачиваетесь у этих бизнесменов?» Я сказал, «Я бизнесмен». И так он сказал, «Ох, неужели?» И я сказал, «Да, я бизнесмен». Сказал, «Какого же рода бизнесом вы занимаетесь, сэр?» И я сказал, «Уверенностью в вечной жизни». А он не расслышал меня. Я проговорил это быстро. Он сказал, «О, страхование вечной жизни». Я не сказал «страхование», я сказал «уверенность», а он... Но я не рассказал ему. И он сказал, «Вечная жизнь». Сказал, «Я не знаю, не думаю, что я слышал об этом когда-нибудь прежде». Я сказал, «Очень плохо». Сказал, «Ладно». Сказал, «Где же находится главный офис?» Я сказал, «На небесах». Я по-прежнему занимаюсь тем бизнесом. После того, как служение закончится сегодня вечером, я не против обсудить с любым из вас условия договора. Моя работа весьма воодушевляет меня. И вот, я не сказал «страхование», я сказал «уверенность». Страхование — это нормально, поймите. Я помню, конечно же, в настоящий момент у меня нет ничего. Помню, после того, как я женился... Моя жена и я были дома однажды, и один мой хороший товарищ, мой брат, страховой агент Юго-Запада. Этот же парень был агентом Prudential. Я вместе с ним ходил в школу. Очень хороший парень. Его брат пишет для верхней горницы, потому что, думаю, он баптистский служитель. И он пишет статьи в небольшой газете под названием «Верхняя горница». Очень приятные люди. Итак, однажды он пришел проведать меня, и он сказал, «Билли, я слышу, что ты однажды пережил неприятные минуты из-за страхования». И я сказал, «Да». Он сказал, «Это как бы немного настроило тебя против них». Я сказал, «Нет, дело не в этом». Он сказал, «Я подумал, что подъеду и обсужу с тобой условия договора страхования, Билли». И я сказал, «Ну, сказал я, спасибо, Уилмер». Я сказал, «Но у меня есть уверенность». И он сказал, «О, прошу прощения». И моя жена взглянула на меня, как на лицемера. Она знала, что у меня ничего нет. Она глядела на меня просто ошеломленная. Я сказал: «О», — сказал он, — «прошу прощения, Билли». Он, должно быть, подумал, что я заключил ее через своего брата Джесси. И я сказал: «Моя жена посмотрела на меня», и он... Я сказал: «Да, у меня есть уверенность». И он сказал: «От какой у тебя компании?» И я сказал ему то же самое: «Вечная жизнь». И он сказал: «О», — сказал, — «именно так?» И я сказал: «Да, у меня есть благословенная уверенность, мой Иисус. Им я утешен, и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать». Он сказал: «Билли, это очень хорошо, я ценю это, но это не отвезет тебя сюда на кладбище». «Но», — сказал я, — «оно вывезет меня оттуда. Я не беспокоюсь». «Угу, да, я не беспокоюсь о том, как туда попасть. Главное — выбраться». Я по-прежнему не против обсудить с вами условия договора после служения, если я уверен, что оно правильное. Теперь, я обычно заставляю людей подняться, когда мы читаем Слово, но сегодня вечером я постараюсь опустить это, потому что вам будет так трудно подняться. Но прежде чем мы будем читать Слово, давайте просто склоним свои головы на несколько минут, когда будем говорить с автором Слова. Поскольку мы как бы немного шутили друг с другом и как бы расслабились, или же, как мы называем это, ослабили волосы. Итак, сейчас давайте обратимся к священной части и искренности, и обратим свои сердца к небесам, когда мы откроем Слово. Так вот, любой человек, способный двигать своими руками, может открыть Библию, но никто действительно не сможет открыть понимание, кроме величественного Святого Духа. Так что давайте поговорим с Ним. Наш Небесный Отец, мы, вне всякого сомнения, в приподнятом настроении сегодня вечером, что собрались здесь с этой группой людей по эту сторону вечности и имеем это чудесное общение. И когда мы сидим за этими столами сегодня, глядя друг на друга, и коллеги-бизнесмены, и христиане, мы осознаем, что наступит другое время, когда мы встретимся. Мы надеемся, что мы все окажемся там. Каждый будет присутствовать на той грандиозной брачной вечере в воздухе, когда выйдет царь, отрет с наших очей все слезы и скажет: «Хорошо сделано, мои добрые и верные слуги. Войдите же в радости Господа, уготованные вам от основания мира». Господь, если здесь окажется кто-нибудь, не знающий Тебя таким образом, и я молю сегодня, чтобы было сделано или сказано нечто такое, что заставит их переменить свой образ мыслей, обратиться к Тебе, будет ли это здесь или же посредством телевидения или через ленты, которые выйдут отсюда. Благослови сейчас нас вместе и благослови отрывок из Твоего Слова. Обрати наши сердца и мысли к завершению этой жизни и каким окажется наше состояние в тот момент. Ибо мы уверены, Отец, что всем нам придется оставить этот мир. Мы смертные, и дай нам взирать на вечного, единственного, кто может дать нам жизнь за пределами этого. Мы просим это через имя Его Сына Иисуса Христа. Аминь. I would like to call your attention for a few moments now to the reading of God's Word. Я хотел бы сейчас на несколько минут обратить ваше внимание к отрывку Божьего Слова. Я бы хотел начать читать из Евангелия от Святого Марка, думаю, 10 глава, и начиная с 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал к нему некто, падая на колени, и спрашивая его, говоря: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все эти вещи я соблюдал с самой юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, и возьми свой крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Пусть Господь добавит своих благословений к Слову, когда мы попытаемся извлечь из этого тему и содержание. Так вот, размышляя о том предмете, что нахожусь с бизнесменами, и всегда я думаю, что бизнесмены всегда заинтересованы в удачных капиталовложениях. Поэтому я дам сейчас такое название теме на следующие несколько минут. Капиталовложения. Серьезный бизнесмен всегда подыскивает удачное, здравое вложение средств. Если же он не ищет, тогда он не является серьезным бизнесменом. Он должен искать чего-то настоящего. Я хотел бы поговорить с вами насчет приглашения, которое я дал вам несколько минут назад, насчет этого договора вечной жизни, поскольку я представился бизнесменом. И у меня есть бизнес, и я хотел бы несколько минут поговорить с вами о нем. И несколько мест Писания я выписал здесь, и тема. Я бы хотел на несколько минут заняться этими заметками. Играть в азартные игры — это нехороший бизнес. Это известно любому человеку, что играть в азартные игры — это нехороший бизнес, потому что это рискованно. Никогда или же редко увидишь, чтобы игрок в азартные игры — сегодня он богач, а завтра он просит подаяния. Итак, в азартных играх слишком многое зависит от удачи. Я считаю, что игрок в азартные игры просто-напросто живет сегодняшним днем и не взирает на будущее, иначе он не играл бы. Я не верю в некоторые из этих вложений средств, дающих быстрое обогащение, благодаря какому-то сомнительному бизнесу. Так вот, ни один серьезный бизнесмен не решится на подобное, может быть, с тем, что ты скопил за всю жизнь своими сбережениями. И ты вложишь это в какой-нибудь однодневный проект, схему быстрого обогащения, и это неопределенное. Кто-нибудь бросается в идею какого-то рода, что вот у нас здесь есть некая фирма, у которой нет никакой основы. Я считаю, что серьезный, здравомыслящий человек оказался бы глупцом, если бы попытался вложить средства в какую-нибудь такую компанию. Потому что у меня когда-то был друг, который попробовал сделать это. И когда он это сделал, он потерял все, что у него было. И он потерял все свои сбережения за всю жизнь. Уже готов был отступить. И он подумал, ну, я рискну этим. Потому что, казалось, тот человек, он знал, о чем он говорит. Но обнаружилось, что та компания была просто фиктивной компанией, и ни складов, ничего. Так что бедняга потерял все, что у него было. Поэтому я считаю, если человек хочет сделать серьезное капиталовложение, он сначала должен проверить его компанию, или же то, во что он вкладывает свои деньги, и разобраться, чем собирается заниматься тот. Думаю, что так поступит любой здравомыслящий человек. И затем, опять же, прежде чем я пойду дальше, я бы хотел сказать, держать деньги у себя в кармане — это нехорошая идея. Многие люди говорят, я просто положу это себе в карман, и я, это будет мое. Но, знаете, вы, бизнесмены и бизнесменши, не размышляйте таким образом, и это нехорошо, потому что их могут украсть. Самое лучшее — пустить их в оборот. Подобно, как сказал Господь однажды. Он дал стольким-то людям столько-то талантов, и таким, и затем они вложили это во что-то. И те, кто сделал серьезное здравое капиталовложение, он даст им дивиденды. Но когда какой-то человек сказал, «Я просто сберег это, я не хотел этим рисковать, я положил это себе в карман, или же я закопал это где-нибудь». Тогда он взял то, что он дал ему, и дал это тому, кто извлек больше дивидендов, который поместил это в серьезное капиталовложение. И вот как ведет дела наш Господь. Теперь, но если бы вы собирались вложить во что-то такое, в чем вы желали бы быть уверенными, вы найдете какую-нибудь серьезную, надежную фирму, о которой известно, что она выплачивает исправно. Так вот, это серьезное, здравое капиталовложение. После того, как вы проверили фирму, вы знаете ее происхождение, поговорили с кем-нибудь, кто вел дела с этой фирмой, и вы слушаете свидетельство каждого, это 100%. Они всегда выплачивают свои дивиденды до последнего цента, и за этим стоят большие деньги, что эта компания не развалится. И это серьезное здравое капиталовложение. И теперь на протяжении всей жизни людей учили этому. Так вот, сегодня вечером мы говорим о Писании, об одном еврейском пареньке, который был из разряда обеспеченных мальчиков. Возможно, он произошел из действительно приличной семьи, несомненно. Его свидетельство показало, что он произошел из приличной семьи. В Библии он назван «богатый молодой вельможа». Сегодня вечером я чуть-чуть изменю это. Скажу «богатый молодой бизнесмен», потому что у него был бизнес, и он интересовался бизнесом. И, вне всякого сомнения, его отец был видным, успешным бизнесменом. Иначе у него наверняка не было бы того, что у него было. Но он воспитывался, чтобы стать бизнесменом. И он увидел нечто в этом молодом человеке из Галилеи, этом молодом пророке по имени Иисус Назарянин. Несомненно, он слышал, как его священник говорил о нем, и, может быть, против него. Но когда он впервые взглянул на Господа Иисуса, в нем было нечто такое, что отличалось от любого другого человека. И я говорю это как христианин. Истинно, это не изменилось. У нас в стране есть выдающиеся теологи по всему миру. У нас они были тысячи лет, которые могут представить нам какое-то вероучение. И они наставлены в тех вероучениях. И церковь, которая является крепко стоящей на ногах церковью. Но все равно не это будет моим договором страхования, о котором я буду говорить в этот вечер. Я говорю о вечной жизни. И этот молодой человек, знавший, что он был членом церкви, но видевший в Иисусе нечто отличавшееся. Итак, ему была дана возможность сделать капиталовложение. Когда он нашел Иисуса и увидел, что он совершал, и читал свою Библию, и увидел в Иисусе, что то, что слышал он, читалось у его пророков в его церкви, и то, кем они были. И, несомненно, он изучал это. И затем, когда он увидел в этом Иисусе Назарянине, который среди народа считался пророком, он увидел в этом человеке нечто такое, что отождествило его по Писаниям. И я считаю, сегодня это не слишком-то изменилось. Читающие Библию и любящие Библию, когда мы действительно взглянем в своем разуме, кем Иисус был и кем Он является, это меняет все наше отношение. Нет никого подобного Ему. Не имеет значения, насколько приятные. Мы сказали, что мы понимаем, что он... Мы предполагаем, что он имел не слишком-то много образования. И он разговаривал, как обычный человек. И одевался, как обычный человек. И жил вместе с обычными людьми. Но, однако, в этом человеке было нечто выдающееся. И это привлекло внимание этого молодого парня. Настолько, что он имел все мирские богатства, наверное, в чем он нуждался и использовал бы всю свою жизнь. И его это весьма удовлетворяло. Но он увидел, что этот человек смотрел в будущее и рассказал им грядущие события, и обозначил себя в Писании, и Бог обозначил себя в этом человеке. Так вот, среди живущих нет ни одного человека в здравом рассудке, который не задавался бы всегда вопросом о том, откуда он появился, кто он такой и куда он направляется. Было написано немало книг. Философы поднимались и падали, но существует только одна книга, которая расскажет тебе, кто ты такой, откуда ты появился и куда ты направляешься. И это Библия. Это единственная книга. Из всех хороших книг, которые есть у нас, их можно выбросить в мусор, каждую. Это же является истиной. Что-либо противоречащее этому неправильное. Небеса и земля придут, но мое слово не придет никогда. Слово всякого человека да будет ложью, Божье да будет истинным. И когда ты видишь перед собой нечто настолько однозначное, и Писания обетовали на тот день, каким должен был быть тот Мессия, и этот молодой человек увидел, что это было отождествлено Богом, это тогда сделало Иисуса совершенно отличавшимся от любого другого человека, кого он видел. Итак, ему была дана возможность. Когда он нашел Господа Иисуса и, наверное, видел его на его собраниях и его служении, он подбежал к нему и пал к его ногам, показывает, что его подход был правильным. И он сказал, «Учитель благой, что мне сделать, чтобы иметь вечную жизнь?» Вот что было в том вопросе. Не его деньги, или же не «Господин, можно ли мне присоединиться к вашей церкви?» или «Можно я буду принадлежать к вашей организации?» Но «Что я должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь?» Вопрос заключался в этом. И ему была дана возможность получить ее. Но он принял необдуманное решение. Он был отверг это. Его не заинтересовало, когда он узнал, что шло вместе с этим. Он осознал, что для того, чтобы сделать это, ему пришлось бы отказаться от своей популярности. Потому что Иисус был непопулярен, непринимаем среди, скажу это поспешно, 90% народа, или, может быть, 95%. Ему, как какому-то вдохновленному злыми духами человеку и названному многими Вельзевулом, бесом, не верили. И при этом Писания в совершенстве отождествляли его. Он ссылался на них, говоря, «Исследуйте Писания, ибо в них вы думаете, что имеете вечную жизнь, и они же те, кто свидетельствует обо мне, или же рассказывает, кто я такой». Этот еврейский паренек воспитывался в какой-то семье, и, зная, что Библия недвусмысленно говорила им, книжные свитки, это сказал Бог Иегова, «Если восстанет среди вас кто духовный или пророк, я, Господь, буду являть себя ему в видениях, и если то, что он говорит, сбывается, тогда слушайте того пророка, ибо я с ним, но если оно не сбывается, тогда не слушайте это». Это понятный язык. Это только здравое размышление. Если он сказал это, и это не происходит, тогда это ложь. Бог не говорил этого. Но если он говорит, и это происходит, это есть истина. И ничто не является более истинным, чем истина. Итак, этот молодой человек увидел это в Господе Иисусе и знал, что он владел ключами от этой вечной жизни. И он захотел этой вечной жизни. Но он отверг возможность сделать свое капиталовложение. Такое капиталовложение не заинтересовало его. Хотя очень хорошо было видно, что он был сыном Бога. Очень хорошо видно. Дева зачала, родила сына. Он исполнил каждое знамение, которое должен был исполнить Мессия. Но для того, чтобы принять его, он должен был отойти от своей традиции. Он должен был отвратиться от нее. Нам хотелось бы отнести это только к этому юноше-еврею, но очень плохо, что нам также приходится замечать, что и сегодня это точно такое же. Все дело в высокой цене. Мы можем отнести к сегодняшним церквам. И часто к людям, называющим себя верующими и не желающими отделиться и уйти от мирских вещей, как попросили сделать этого молодого вельможу, чтобы получить договор вечной жизни. Однако после мы также видим, что это хорошо обозначено Писанием, что договоры по-прежнему выдаются всякому желающему принять ее. Как я сказал, в Иисусе он увидел нечто такое, чего не было ни в ком из людей, но цена оказалась настолько высока, что он не захотел заплатить эту цену. То же самое сегодня. Поскольку я считаю, сегодня вечером, возможно, я говорю к различным деноминациям — методистам, баптистам, пресвитерианам, римокатоликам, ортодоксальным иудеям, буддистам, кому угодно. Это бизнесмены из различных городов. Но есть действительно, когда ты своими глазами видишь нечто, отождествляемое Писаниями как истина, мы оказались бы самыми несознательными людьми, что если нас не интересует вечная жизнь, отвергнуть ее, это было бы опрометчивое решение, подобное тому, которое принял этот молодой человек. Часто даже наше сегодняшнее духовенство совершает ту же опрометчивую ошибку. хоть и отполированные в вероучениях знатоки, знающие это от А до Я. Но помните, те священники в тот день тоже знали книжные свитки от А до Я, но им не удалось увидеть то, что увидел этот молодой человек. И его интересовало то, что Иисус даст ему вечную жизнь. Но когда он обнаружил, чего ему это будет стоить, у него тогда пропал интерес. Знаете, Библия говорит нам, в этом веке, в котором мы живем, как изложил нам здесь наш драгоценнейший брат Перри, что он верил, что это было в последние дни. Я, конечно же, твердо верю этому всем своим сердцем. Я верю, что Писание обозначает это. Я верю, что наука обозначает это. Ученые говорят, осталось 3 минуты до полуночи. Это наши программы, какие мы видим по телевизору и по радио, и как поступает наш народ. Это, как я высказал одно замечание здесь, или где-то еще, что это напоминает мне насчет всего того кривляния, что они вытворяют. Это напоминает мне мальчика, который идет ночью по кладбищу, насвистывает, пытается внушить себе, что он не боится. Но он-то боится. Вот в чем дело со всеми нашими обращениями ко всему, что мы вытворяем сегодня, всеми нашими популярными кривляниями. Мы пытаемся внушить людям, что нам неизвестно, что тот час близок. Но мы знаем, что он близок. Наши ученые знают это. Наши Пентагон знает. Всем. Нам всем известно, что нечто вот-вот произойдет. Вы можете ощутить это прямо в атмосфере. И мы знаем, что оно близко. И наша Библия говорит нам в Откровении 3 глава, что церковь в эту эпоху будет классифицирована точно такой же, как этот богатый молодой юноша-еврей. Богатая, ни в чем не нуждаешься. Этот период Лаодикии, если здесь случайно окажутся служители или же читающие Библию. Это период Лаодикии. И сказано, потому что я богата, сижу царицей, ни в чем не нуждаюсь. Сказано, не ведаешь, что ты несчастная, нищая, слепая, жалкая, нагая, и не знаешь этого. Прискорбный момент в этом отрывке из Писания в том, что если бы мы увидели на улице какую-нибудь особу или человека, который был бы слеп, и наг, и жалок, и нищ, это было бы ужасное зрелище. Каждый как можно быстрее бросался бы к ним и говорил, «Друг, ты голый, тебе необходимо, ты обнажен». «Быстренько заходи, и позволь, я дам тебе какую-нибудь одежду, и я куда-нибудь отведу тебя. Посмотрим, удастся ли мне разыскать врача, чтобы тебе могли вернуть зрение, или же постараться что-нибудь сделать для этого человека». Что если бы вы встретили подобную особу, а к вам бы повернулись и сказали вам заниматься своими личными делами? Они даже и не знают, что они находятся в таком состоянии. Так вот, если с вами вот так, и знаете это не слишком уж плохо. Но когда с вами вот так и не знаете этого, это плохо. Им невозможно сказать. И это место Писания должно исполниться, поскольку все Писания должны исполниться. В Библии сказано, что это будет положение в последние дни. Иисуса отвергли, и Он находился вне церкви, пытался войти. Отвергли это точно так же явно, как и этот молодой еврей. А это была церковь язычников, церковь-невеста, вызванная, названная христианской церковью в последние дни. Но его выставили на улицу по той же причине, что и этот молодой бизнесмен-еврей прогнал его. Цена оказалась слишком высока. Они не смогли это принять. В Библии здесь сказано, что они были богатые. Сказано, что они ни в чем не имели нужды. Этот молодой парень был богат, ни в чем не нуждался. Мы прекрасная деноминация, построившая великие ордена. У нас есть братство. У нас есть все это, то или другое. Наши вероучения были у нас сотни лет. Мы обосновались. Мы ни в чем не нуждаемся. Не рассказывай нам ничего об этом. Что ж, это более высокомерная позиция, чем та, которую занял этот молодой человек. Он не занимал такого рода позиции. В Библии сказано, что Иисус взглянул на него и возлюбил его. Мне интересно, сегодня, среди всего нашего замешательства и нашей омерщвленности, И при этом пытаемся держаться своего христианского исповедания. Не любовь ли Божья принуждает служение оставаться на поприще? Мне интересно, не то же ли это самое, как здесь мы видим его стучащего в дверь, пытающегося войти? Мы теперь видим эти вещи. На протяжении всех эпох это было таким образом. Теперь, чтобы сэкономить время, снова поговорю о договоре и просто временно обрисую его для вас. Так вот, этот богатый юноша, он не просил присоединиться к его церкви. Он принадлежал к церкви. Оно доказало это. Иисус сказал ему, «Соблюдай заповеди, ты знаешь их. Не прелюбодействуй, не кради, не лги, не обманывай, и исполняй, и затем чти своего отца и мать». И этот молодой человек доказал, что он был хорошим культурным парнем. Не просто каким-то, кого сегодня мы назвали бы хулиганом. Он был порядочным парнем, вырос в приличном доме. Он сказал, «Учитель, я исполнял эти с тех пор, как был мальчиком, всю свою жизнь». Видите, это показало, что его родители были хорошими родителями. Они ходили в церковь, верившую в соблюдение заповедей. Но при этом в церкви, соблюдающей заповеди, все равно не дало ответ на то, что он увидел в Иисусе. Он знал, с нашим вероучением и нашей церковью и соблюдением заповедей все равно не даст нам вечную жизнь. Это не дало тогда, и это не даст и сегодня. Вам нужно нечто сделать. Вот, мы видим, что это было не из-за того, что он не был членом церкви. Это было не потому, что он морально был неправ. Он был прав. Но мы можем быть членами церкви и морально правыми, все равно не получившими вечную жизнь. Не знать Слово. Некоторые из них являются теологами и учеными, и учителями воскресных школ, комментаторами Библии, но это ничего не значит. Сатана знает ту Библию лучше любого из нас. В Библии сказано «знать Его» — это жизнь. Не знать Слово, знать Его — это жизнь. Сатана также верит и трепещет. Но у нас должно быть переживание смерти, погребения и воскресения от нашей ветхой жизни к жизни новой, которая приходит во Христе. Она приходит только посредством Святого Духа. Новая жизнь. Теперь давайте-ка исследуем кое-кого из этих людей на протяжении эпох, кто обладал этим договором, и увидим, оплачивается он или нет. Затем я просто хотел бы изложить вам, как я сказал вам в начале, что когда вы собираетесь сделать капиталовложение, вам необходимо проконсультироваться с кем-нибудь, разузнать, что происходит, что, выплачивают ли там исправно. Вы должны сделать это у себя в бизнесе. Я хочу поговорить о некоторых из обладателей этого договора. Сегодня вечером я представлю вашему вниманию в Бытии одного пророка по имени Ной, хотя он был испытан по-всякому, как только можно, по-всякому, как только сатана мог испытать его, чтобы заставить его отступить от того договора. Но Ной держался Божьего обетования, договора жизни, потому что Бог сказал ему, что все, что вне того ковчега, будет уничтожено. И хотя это казалось несколько необычным для людей его дня, мысливших по-современному, вот из-за чего Евангелие сегодня кажется таким. Именно из-за необычности, потому что Бог необычен. Его слово истолковано необычно по отношению к тому, как мы временами истолковываем его. Но, как я сказал раньше, Богу не нужно, чтобы кто-то истолковывал Его Слово. Он дает свое собственное истолкование, проводя в жизнь все то, что, как Он сказал, Он будет совершать. Он истолковывает свое собственное Слово. Наше истолкование не нужно Ему. Это наше истолкование, это наши человеческие мысли, которые мы прикладываем к этому. Когда Бог сказал «Да будет свет» и стал свет, это не нуждается ни в каком истолковании. Бог сказал «Дева зачнет», и она зачала. Это не нуждается ни в каком истолковании. Иисус сказал «Сын человеческий восходит в Иерусалим и будет предан в руки грешного человека. Его распнут, и на третий день он воскреснет». Этому не нужно никакое истолкование. Он сказал, «Еще немного, и этот мир уже не увидит меня, а вы будете видеть меня, ибо я буду с вами даже в вас до конца эпохи, до полного завершения». Он здесь. Это не нуждается ни в каком истолковании. Это Его обетование. «Дела, которые творю я, и Он сотворит так же. Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит так же». Это находится у святого Иоанна 14:12. И мы знаем, что это истинно. Поэтому оно не нуждается ни в каком истолковании. Ной со Словом Бога держался за него, потому что он был обладателем договора страхования жизни, уверенности жизни. У него был договор, и он был страховым агентом, и он ходил везде. Но из-за того, что это было непопулярным, ему не удавалось заставить никого ухватиться за это, только свою собственную семью. Он был... Его договор казался совершенно устаревшим для людей. Казалось, это противоречило научным умозаключениям того дня. «С неба пойдет дождь». Помните, на земле никогда не было дождя. Мир стоял прямо. Сегодня мы можем доказать это, что когда-то он стоял так. И Бог напаял растительность через орошение от родников в земле. Так вот, ученые в тот день были, вероятно, намного более смышленые, чем сегодня, потому что они строили сфинксов и пирамиды и так далее. То, что мы не могли бы попытаться построить сегодня. У нас нет мощностей, которые могли бы осуществить это. Но они построили это. И я полагаю, может быть, они просматривали Луну радаром, или что у них там было в тот день. Иисус сказал, «Как было в дни Ноя, еще одна цивилизация, уподобленная той, так будет в пришествии Сына Человеческого». Мы видим здесь, где не так давно, здесь, в Старом Мехико, раскопали современные водопроводные сооружения. Нет никаких исторических записей об этом, абсолютно. Видите, это могло остаться от какой-нибудь другой минувшей эпохи. Иисус сказал, «Как было в тот день, сообразительные люди, умные. Но если было так, значит, людям будет предложен договор жизни». Так сказал Он. И Ной, возможно, он не умел объяснять, поскольку ученые сказали, «Мы можем взять приборы и доказать, что там наверху нет дождя». «Господин, вы не в своем уме». Но он все равно знал, что проговоривший к нему голос — это был Бог. Поэтому, если Бог сказал, «Сверху польется вода», хотя там не было воды, Бог — это Элоим. Самодостаточный. Он есть вседостаточный. Если Он сказал, там наверху может быть вода, Он способен поместить туда воду, чтобы соблюсти Свое Слово. Наш отец Авраам, в котором был отец многих народов. Если случайно здесь поблизости сидят евреи, задаются вопросом, как же были введены язычники. Авраам был отцом многих народов. И он не поколебался в обетовании Божьем через неверие. У него также был договор. Бог дал ему обетование, что он станет отцом многих народов, не только еврейских народов, но и других народов, отцом которых он станет. Обратите внимание, как он становился. Обетование, которое Бог дал ему, было безрассудным, радикальным. Ему было 75 лет, а Саре было 65, перед тем, как он получил обетование. Но он отделился от неверующих, потому что он знал, что по воле Божьей он наследник праведности, и не имеет значения, сколько времени это займет. Наверное, прошел первый месяц, и он сказал Саре, «Как ты себя чувствуешь?» «Никаких изменений». Сказал, «Как бы там ни было, у нас будет ребенок». Так сказал Бог. «Иди и шей ботиночки. Все подготовь». Бог сказал, что он у нас будет. Это решает все вопросы. Прошел первый год. «Дорогая, как чувствуешь себя? Никаких изменений». Что ж, это будет более великим чудом, чем если бы это произошло в первый месяц. Видите, она уже лет 10 как пережила менопаузу, когда было дано обетование. У них не было детей, она была бесплодна, и он был неспособным к оплодотворению. Поэтому они... Но он по-прежнему держался того договора, потому что это было Божье слово, обетование. Он не собирался с этим расставаться. И в Библии сказано, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но пребыл тверд, воздавая хвалу Богу, зная это, что он способен осуществить то, что он пообещал совершить. И так дитя родилось, потому что он держался договора. Ной держался своего договора, и это спасло ему жизнь. Это и было выплатой. Не только его жизнь, но и жизнь его семьи. Выплатой было их спасение. Давайте поговорим еще об одном вкладчике в это страхование вечной жизни. Пророк Даниил, когда, как мы назвали бы это, уж простите это, пожалуйста, как мирское выражение, полагаю, я не должен употреблять его здесь за кафедрой. Это единственное, как я сумею выразить это, в той ситуации, когда прижали. Пришел царь Навуходоносор и забрал детей Израиля, потому что они отошли от Бога. Они отошли. По-прежнему приносили все свои жертвы. Когда Бог попросил их приносить в жертву агнцев и волов и так далее, какой-нибудь человек, порядочный еврей, шел по дороге с откормленным валом или с ягненком у себя под рукой, на день искупления направлялся туда, чтобы принести это в жертву за свой грех. Он был искренен, когда он убивал того ягненка, и священник закалывал его, и он держал свои руки на нем, зная, что ту жизнь отняли, чтобы спасти жизнь ему. Он был искренен в этом, и до тех пор, пока он был искренним, все было в порядке. Но наступило время, когда это стало семейной традицией. Тогда Бог сказал, Он послал на сцену пророка по имени Исаия. Он сказал, «Ваши жертвы, торжественные праздники, зловоние в моем носу». Вот куда пришли мы, люди. Мы присоединились к церкви. С этим все нормально, мы делаем эти вещи. Но говоришь, что ты христианин? Я методист, я баптист, я пресвитерианин, пятидесятник или кто-нибудь еще. Это традиция. Больше уже нет прихода в искренности. Они не хотят подойти, соответствовать Писанию и все такое. Они просто живут, как им хочется. Если им попадется пастор, который попытается исправить их, его выставят за двери. Они не станут с ним связываться, если у него не получается принести в церковь Голливуд. Вечеринки, лотереи, ужины с бульоном и все прочее. Будет позволять женщинам вести себя, как им хочется, и одеваться, как им хочется. Бесстыдно. Все, что угодно. Сексуальная привлекательность становится современной тенденцией. Это позор. Иисус сказал той женщине, «Ты можешь быть настолько добродетельной, насколько это возможно, но в день суда ты ответишь за прелюбодеяние. Ты носишь ту одежду». Иисус сказал, «Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И не имеет значения, насколько ты невинна, тот грешник будет отвечать за прелюбодеяние». А представила это именно ты. Вы, христианки, неужели вам не стыдно? Вы должны вести себя как дочери Божьи. А вы, мужчины, члены церкви, диаконы, даже к служителям, которые будут позволять своим женам делать это, вы должны быть сыновьями Бога. Это не похоже на поведение Сына Божьего с натурой Его Отца в нем. Бояться что-нибудь сказать, потому что организация изгонит тебя. Верно. Даниил положил в сердце своем, что он не будет осквернять свое капиталовложение. Он решил, не имеет значения, что там этот мир, насколько богатым станет царь, и сколь сильно он будет пытаться уклонить меня к мирским вещам, я не собираюсь это делать. Я не собираюсь осквернять свое капиталовложение. О, христианский мир! Не оскверняйте свое капиталовложение, которое вы сделали в вечную жизнь. Вы запачкаете его. Даниил решил, что он не будет этого делать. Это оплатилось спасением его жизни, когда его бросили в львиный ров. Его капиталовложение действительно принесло доход. Еврейские дети приняли твердое решение, что они не будут поклоняться истукану, и это оплатилось спасением их жизни в огненной печи. Затем появляется Симон Петр, чудесный фарисей, который был научен своим отцом, что наступит день, когда явится Мессия. На протяжении веков еврейский народ ожидал этого. И, несомненно, его отец говорил ему, «Сынок, однажды я читал один небольшой рассказ об этом, возможно, вымышленный. Я не говорю, что он был подлинным». Но он сказал, «Я ожидал времени прихода Мессии». И сказал, «Я знаю, что прежде чем наступит то время, возникнут всевозможные учения, будут появляться фальшивки. Но, сынок, как еврей, мы, как евреи, научены верить своим пророкам, ибо слово Господа приходит к пророкам, и только к нему». Господь сказал, «Я не делаю ничего, если не открою это прежде моим пророкам». И этот Мессия, согласно Моисею, «Господь ваш Бог поднимет среди вас, из ваших братьев, пророка, подобного мне». и Мессия не будет педагогом, он не будет деноминацией, он будет пророком, и Слово Господне будет с ним. Андрей слышал, как Иоанн говорил о том, что придет такой, крестящий. Но затем, однажды, Симон сам пришел в присутствие этого Иисуса Назарянина, и как только он взглянул на него, он сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Он тут же заключил договор. Он знал, что это был Мессия. Это было подтвержденное на его день местописание, Мессия. Как же другим не удалось увидеть это? Там был некто по имени Филипп, который пошел вокруг горы, миль за 15, к одному человеку по имени Нафанаил. Они вместе занимались изучением Библии. Может быть, их разговор был примерно таким, когда он нашел его под деревом, молящегося. Он сказал, «Нафанаил». Конечно же, будучи джентльменом, который последовал за Иисусом. Любой человек, последовавший за Иисусом, будет джентльменом. И так он увидел, что тот молится. Он немного подождал, но обратите внимание, он не стал говорить с ним о его оливковых рощах и прочем. Он сразу же приступил к главному. «Пошли, увидишь, кого мы нашли, Иисуса Назарянина, сына Иосифа». Сказал, «Ну, может ли из Назарета выйти что доброе?» Он сказал, «Иди посмотри». Это наилучший ответ, который мог бы дать какой-нибудь человек другому. «Иди разберись сам. Не сиди дома и не критикуй. Иди выясни это сам». В пути, возможно, их разговор протекал примерно так. Может быть, Нафанаил сказал, «Ты знаешь, мы много лет ожидали Мессию. Тебе известно, Филипп, как мы изучали это». «Да я считаю, если Мессия придет, Бог подтянет небесные коридоры и опустит огромные коридоры, лестницу прямо на наш величественный храмовый двор, где будет находиться наш первосвященник Каиафа, и он скажет, «Я прибыл». Видите, но в Писании не сказано, что он придет так. Он придет только так, как сказано в Писании. Он пришел в пророки, точно таком же, как Моисей. Обычный человек, пастух, овец. Обратите внимание, и когда он появился в присутствии Мессии, а он занимался очередью, или же молился за больных, или что он там делал, мы находим, что Мессия смотрит на него и сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Теперь, возможно, вы думаете, что это было потому, что он был так одет, но помните, все люди на Востоке одевались похоже. Челма и борода, все прочее. Помните, Иисус тоже шел вместе с ними целый день по дороге в Эммаус, после своего воскресения, и они даже не узнали его. Он был одет подобным образом. Итак, мы видим, что в этом величественном его присутствии он сказал, «Равви!» Этот приятный молодой еврей сказал, «Равви, когда ты знал меня? Когда ты вообще знал меня? Знал, что я израильтянин и честный, репутация, которая есть у меня. Ты никогда прежде не видел меня. Как же ты узнал меня?» И он сказал, «Перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда вы были под деревом, я видел тебя». Он заключил договор, пал к его ногам, как и этот другой молодой человек. Сказал, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев. Сегодня его имя бессмертное». Была одна женщина. Я могу поговорить о ней из-за женщин, стоящих поблизости. Эта леди была не такая, как вы. Церковь имела к ней серьезные претензии в сфере нравственности. Может быть, какая-нибудь маленькая девочка, выброшенная на улицу ни за что. Может быть, ее родители не заботились о ней. Она была наполовину еврейкой и язычница. Она была самарянкой. Помните, существует только три расы людей, если наше Писание правильное. И пусть Бог простит меня за то, что даже упоминаю «если». Оно правильное. Оно правильное. Это сам Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Итак, эту молодую леди выгоняли. Сначала можно мне объяснить о народе Хама, Сима и Иофета. Так вот, мы язычники. Мы в те дни были идолопоклонниками. Мы поклонялись истуканам. Но иудеи и язычники ожидали Мессию. А он придет только к тем, кто ожидает его. Сегодня иногда мы говорим, что ожидаем его, и вкладываем миллионы и миллиарды долларов в различные вещи, и строим учреждения и прочее. Я удивляюсь, а миссионеры на поприще умирают от голода. Я знаю их, проповедуют там сегодня вечером, не имея пары обуви. Мы вкладываем миллионы и миллионы долларов в чепуху. И тогда, о, наши же действия осуждают наше свидетельство. Но вот эта молодая женщина, насколько мы знаем ее, она была самарянкой. Иисус держал свой путь в Иерихон, находящийся ниже Иерусалима. Но он, сделав крюк, направился в Самарию и подошел к городу, называемому Сихар, и отправил учеников прикупить провизии, пищи. И пока их не было, приходит эта молодая женщина набрать воды. И он сказал ей, «Дай мне пить». И она оглянулась, видя, что он иудей, она сказала, «Не принято, чтобы ты просил это у меня». Сказала, «Ты иудей?» Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты просила бы у меня пить. Я дам тебе воду, которую не почерпнешь, придя сюда». Итак, разговор продолжался дальше, о религии. Наконец, он связался с ее жизнью. Он сказал, «Иди возьми своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Ты сказала правду. У тебя было пять, и тот, с кем ты живешь сейчас, не твой муж». Так вот, несколькими днями раньше учителя и раввины того дня, мужи, которым следовало бы разбираться в этом, сказали, «Он Вельзевул, он совершает это через лукавого духа». Они обязаны были дать ответ своему собранию. И так они выдумали, сказали, «Это лукавый дух». И Иисус сказал, «Я прощу вам это». Искупление не было совершено. Но когда Дух Святой придет совершать то же самое, сказать против Него «не проститься никогда». И мы знаем, что это произошло, когда Тит, после того, как они отвергли Святого Духа, Тит сжег храм и рассеял евреев по всему миру. И как раз сейчас они собираются снова, исполняют Писание. Теперь, обратите внимание, вот, эта молодая женщина, когда те иудеи видели, как это совершилось, и назвали это лукавым духом, нечистым духом, сказано в Библии, назвать Дух Божий, совершающий этот труд нечистым духом, бесом, как, скажем, прорицатель или какой-нибудь нечестивец. И тогда, быстро, эта женщина все поняла, когда он сказал, «Иди приведи своего мужа». Она сказала, «У меня нет». Он промолвил, «Ты сказала истину, потому что у тебя было пять, и тот, с кем ты живешь, не твой муж». Взгляните на это. Моментально она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Помните, у них почти 500 лет не было пророков. Малахия был последним еврейским пророком. Нам известно, что придет Мессия, и это будет отличительной чертой Мессии. Мы знаем, когда Он придет, это и будет то, что Он будет совершать. Иисус сказал, «Я, говорящий с тобою». Это Он. И она заключила договор. И она отправилась в город распространять хорошие вести, что она нашла Мессию. У нее была вечная жизнь, потому что она уверовала в Него. Как же она узнала? Она увидела, как через Него проявилось отождествление Писания. Мы знаем это, когда придет Мессия. 400 лет у нас не было пророка. И когда он придет, это будет следующий муж на сцене. Так вот, когда он придет, мы узнаем его. И он должен будет совершать то же самое. Сказал, «Я — это он». Она заключила договор. Ее он заинтересовал. Никодим. Несколько минут теперь в завершение. Никодим, раввин, человек, которому было лет 80. Он убедился, что в Иисусе было нечто, отличающееся от других людей. Так что он захотел получить договор. И так он пришел ночью за договором. И он обнаружил, что банк открыт для бизнеса. Он всегда открыт. Он открыт на званом обеде. Он открыт там на улице. Он открыт везде, где есть кто-нибудь готовый вести дела. Этот договор и имеющий его. Он обнаружил, что банк открыт. Он заключил договор. Так вот, мы знаем в Луки 24:49, после того, как Иисус избрал своих учеников, они стали обладателями договора вечной жизни. Так вот, вы знаете, с обычным страховым договором всегда выплачиваются страховые выплаты. Итак, они уже были приняты и избраны Иисусом, так что они отправились в Иерусалим, ожидали до Дня Пятидесятницы, чтобы получить свои выплаты. И это было выплачено через крещение Святым Духом и силу проявлять Иисуса Христа. Методисты, баптисты, пресвитериане, православные, кем бы вы ни были, претендующие на звание христиан, почему вы не сделаете то же самое? Вы верите в Иисуса Христа и становитесь членом церкви, почему вы не пойдете к Пятидесятнице, не получите свои выплаты, силу Святого Духа? Те обладатели договора получили ее. Вы тоже сможете получить, если поверите этому, и поверите этому по-настоящему. Петр, обращаясь к ним, сказал, «Обетование вам и детям вашим, всем дальним, кого призовет Господь наш Бог». Они захотели узнать, что нужно сделать. Он сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Духа Святого». Это было обетование. Итак, если вы сегодня просто исповедующий и никогда не получали своих выплат, почему бы вам сегодня вечером не принести свой договор, позволить мне обсудить его с вами немного? Склонитесь на колени вместе со мной на несколько минут и посмотрите, так это или нет. Будьте искренни в этом. Это оплатится сразу же, если вы действительно придерживаетесь договора. Если она в Бога и в Его Слово, а не в какую-то церковь или деноминационное вероучение, но именно верите в Иисуса Христа, это отплатится. Он знает свой собственный договор. Приведу еще один образ, всего на несколько минут. Там был еще один богатый еврей, встретивший Иисуса однажды после Его смерти, погребения и воскресения. Если здесь сегодня вечером должен будет оказаться еврей, или кто бы вы ни были, то, что он был распят, это не отговорка. Но вы можете встретиться с ним прямо здесь, точно так же, как тот богатый молодой вельможа встретился с ним. Если вы хотите договор, он находится здесь, чтобы совершить сделку. Был один человек по имени Савл, и он был научен во всех великих учениях и традициях своего народа. Его учителем был Гамалиил, один из самых лучших еврейских учителей того времени. И Савл был настолько ревностен в этом, что он побивал камнями Стефана, или был свидетелем смерти Стефана, или одобрял это. Стерег одежды тех, поскольку он одобрял, имея от первосвященника власть бросать всех приверженцев того договора в тюрьму, потому что его старейшины сказали ему, что этот человек не был пророком, этот человек был всего-навсего радикалом. И у него в карманах были письма. Направлялся туда, потому что он услышал, что в Дамаске есть некоторые обладатели того договора, и они получили по нему проценты, и они совершали большие дела. И первосвященник сказал ему, «Савл, ты ревностный человек. Прими от меня эти полномочия. Пойди туда и арестуй каждого из них, потому что они всего-навсего радикалы. Ничего в них нет. Пойди туда и свяжи их, и брось их в тюрьму. Придется ли убить их, убей их. Ничего страшного. Иди, схвати их». Савл сказал, «Я пойду, Ваша честь, господин, святой отец». Он отправился туда. По его пути туда он шел где-то в 11 часов дня, приближался к городу. Внезапно с неба появился огненный столб, поверг его на землю. И он поднялся посмотреть, и там перед ним был тот столб огня. Теперь, чтобы доказать это вам, он был евреем, и он никогда бы ничему не поклонился, и не назвал бы ничего Господом, если только он не знал, что это Господь. И он знал, как учитель от Гамалиила, что ангел Господень, который был Логосом, исшедшим от Бога, который был Христом, ведшим их через пустыню, пребывал в облике света, огненного столпа. И когда это повергло его на землю, и он взглянул вверх и увидел его там, он сказал, «Господь». Так вот, он никогда бы не назвал ничего Господом, кроме вот этого. Но, будучи евреем, он знал, что это был Иегова. Вот причина, почему он имел откровение, мог сказать, что Иисус Нового Завета был Иеговой Ветхого. Это было его откровение, потому что он увидел Иегову. И он сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус». «И трудно тебе идти против рожна». И он заключил договор. Сопоставьте этих двух мужей. Один богатый молодой еврей, желавший держаться их традиций. Другой, который убедился. Один из них увидел его как человека, что Бог соделался плотью для того, чтобы умереть и убрать грех. Кровь ягнят и прочих, жизнь, что была там, не могла прийти на верующего, потому что это была жизнь ягненка. В ней нет души. Животная жизнь. Но это был сам Бог. И мы тогда становимся рожденными от того Духа. Мы — Божьи сыновья и дочери. Жизнь, что была в нашей жертве. Сравните этих двух мужей. Увидел, как это подтвердилось, что Бог был во Христе, тот же огненный столб, что вел его народ через пустыню и привел их туда, питал их весь день. Помните, когда Иисус был на земле, Он сказал, «Я и шел от Бога, и я иду к Богу». Он был огненным столпом, который провел детей через пустыню. В Библии сказано, что Моисей почел Христовы богатства большим сокровищем, чем то, что было в Египте. Он оставил Египет, чтобы последовать за Христом. Когда он был здесь, тот огненный столб был представлен в нем, Бог. Он сказал, «Если я не совершаю дело Отца Моего, тогда не верьте мне, дела расскажут вам, что мне надлежит делать. Если я не исполняю того, тогда не верьте этому». Но если вы не можете верить мне, они сказали, «Ты человек, делающий из себя Бога». Сказал, «Если вы не можете верить мне как человеку, верьте делам, они свидетельствуют обо мне». Видите? Так вот, когда он умер, был похоронен, воскрес, вознесся, мы здесь опять находим его в том столпе огненном. От Бога он и шел, и к Богу ушел. Он по-прежнему тот же самый сейчас. Обратите внимание, несомненно, тот же, каким он был. И когда Павел, или в то время Савл, распознал, что Бог Иегова, огненный столб Ветхого Завета, назвал себя Иисусом, он заключил свой договор. Он тогда был готов для этого. Какое опрометчивое решение для того молодого вельможи? Какое, как он, должно быть, что, как он мог это сделать? Что ты дашь за душу свою после всех твоих строительств? И ты оставишь это, чтобы твои родственники спорили из-за этого и все такое. Как же насчет той души? И где ты окажешься? Помни, ты где-то окажешься. За тысячи лет от сегодняшнего вечера это может быть момент, чтобы ты принял решение. Обратите внимание, какую опрометчивую ошибку этот каким недалеким бизнесменом он оказался. Пытаться держаться за традицию, когда ему было доказано и подтверждено, что вот здесь находится вечная жизнь. И то же самое засвидетельствовал и он, попросив Иисуса об этом. Павел принял это. Мы знаем, как он появился. Подобно как люди сегодня, им нравится народное мнение и слава от человеков вместо почести у Бога. Павел не беспокоился о славе человеческой. Он желал почести у Бога. Давайте-ка минутку проследим за этим молодым парнем, прежде чем закончим. Давайте проследим за ним. Мы находим следующее место, что этот молодой человек, вы знаете, что с ним произошло? Он не стал бедняком за то, что сделал это. Он не стал нищим на улице. Его богатство умножилось. Он отверг возможность. Люди сегодня часто смеются и насмехаются над Святым Духом. Затем двигаются дальше и растут в своем бизнесе. Знаете, простите это выражение, но когда они высмеивают, говорят, «Взгляни-ка, вот я, если бы в нем что-то было, вот, это со мной произошло бы, со мной бы что-нибудь произошло». Знаете, есть одна пословица, что «глупцы ходят в сапогах, там, куда ангелы боятся ступать». Этот молодой вельможа практически и сделал это. Он совершил ужасную ошибку, и мы видим, что это не помешало его бизнесу. Он разбогател. Он стал более популярным, получил больше богатств. Мы видим спустя какое-то время, что он настолько поднялся, что ему даже пришлось построить новые амбары, чтобы разместить свое добро. И из-за того, что церковь отвергла Святого Духа в эти последние дни, она выросла, и сейчас вы входите в экуменический совет. Именно то, что сказано в Библии, вы сделаете. Теперь вы действительно Лаодикия, богат и разбогател, точно как было с тем молодым человеком. Он был прообразом церкви, отвергшей. Павел был прообразом принявшей. У них обоих была возможность, как и у вас сегодня, и у меня. Он разбогател, так и церковь, Лаодикийский период, разбогатела. И помните, он так поднялся, что он стал настолько популярным, что даже монархи, великие люди стали приходить. И он однажды устроил большой званый обед. И там у него на базаре был один держатель договора вечной жизни, и мы видим, что он лежал у дверей. О, возможно, он выметал ему какие-то крохи. У него опять была возможность. Свидетель. Лазарь свидетельствовал ему. Но он просто выметал крохи. О, ну, я попробую. Возьми вот эту четверть доллара, или что тут есть, знаете. Это похоже на отношения 1964 года. О, я немножко помогу, это нормально. Просто отправлю его, вот. Но у того был договор, нищие духом. В Матфея 5 говорится нам, что это именно тот. Их есть Царство Небесное. Он дальше богател и возрастал, и становился более популярным и великим человеком. Но в конце концов пришла его расплата. Она в конце концов пришла. На земле он получил значительные выплаты. Несомненно, ему устроили пышные похороны. Пришел выдающийся деноминационный проповедник, наверняка говорил над ним красивые слова. Они, возможно, приспустили флаг, хорошо одетые бизнесмены несли его к месту его погребения. Но в Библии сказано, в аду пришла его расплата за отвержение договора вечной жизни. В аду, будучи в муках, поднял свои глаза, и он взглянул через ту огромную пропасть, через которую, сказал Иисус, никто из людей не переходил и не перейдет, и на другой стороне он увидел того обладателя договора вечной жизни, утешенного. Они оба, один принял это, оба получили свою расплату. Выметальщик крох получил расплату. И теперь богач становится нищим. «Пусть тот держатель договора подойдет и увлажнит мои уста водой, потому что пламя это мучит меня». Не совершай ту же ошибку, бизнесмен. Ты смертен, точно так же, как и они. Ты должен принять решение. Сделай же сейчас свое капиталовложение. Утверди его. Делайте твердым ваше звание и избрание. Возьми один из договоров. Обратите-ка взгляд еще всего на минуту или две, если сможете. Когда Моисей, который оставил, будучи царем Египта, фараоном, оценив поношение Христова, в глазах фараона эти люди были сборищем месильщиков грязи, но в глазах Моисея они были народом с обетованием. А кто они в ваших глазах, народ Божий? Моисей получил свою расплату. Посмотрите на тех, кто погребал его. В Библии сказано, что они были ангелами. Почему? Никто другой не мог доставить его туда, куда он направлялся. Они были теми, кто погребал его. Был Илия во время, когда все женщины стригли свои волосы, подобно как сегодня делает миссис Кеннеди и остальные, раскрашивали свои лица, и Иезавель, царь и весь народ стали мирскими, церковь тоже стала, и Бог прислал пророка по имени Илия, чтобы осудить ту штуку. После того, как он постарел и изнемог, он был готов уйти домой. Ему даже не пришлось умирать. Его выплата пришла так же. Бог просто отправил ему колесницу и лошадей и перенес его на небеса. Стефан, который предстал перед Синедрионом, проговорил к ним и сказал, «О, вы жестоковыйные, необрезанные сердцем и ушами, отвергающие договор, вы всегда противитесь Духу Святому. Как противились ваши отцы, так противитесь и вы». Перед смертью он получил свою выплату. Он поднял взор и увидел отверстие небеса и Иисуса, стоящего по правую сторону. Муди, последние дни, лет 100 назад, чикагский сапожник, едва ли мог бы написать свое имя. Однажды из газеты отправили взять интервью у Муди. Его служение было таким выдающимся. Хотели, чтобы о нем напечатали в газете. Чем это было вызвано? Что в Муди было такого? Какого рода проповедником должно быть он был? И сильным проповедником? Итак, отправили за интервью, чтобы написать свою редакционную статью. И после того, как ее написали, Муди даже не смог прочитать ее. Так что его управляющему пришлось ее прочитать ему. Вот как говорилось в той редакционной статье. Говорилось, «Я не могу сказать, почему кто-то ходит слушать проповеди Дуайта Муди». Сказал, «Во-первых, он уродливейший из всех виденных мною людей. Лысый и усы висят». И сказал, «Он в ширину такой же, как в высоту». И сказал, «Когда он берется проповедовать, у него не получается читать. И он проповедует с завываниями, говорит в нос и шепелявит». Когда он закончил, мистер Муди просто пожал плечами и сказал, Конечно же, нет. Они приходят увидеть Христа. Итак, это и было то. Не имело значения, какие были критики. Он держался договора. И когда он умирал, и врач сказал, «Это удар смерти, мистер Муди». Он приподнялся, он сказал, «Вы называете это смертью? Это мой день коронации». Видите, он держался договора. Мой хороший друг Поль Рейдер. Когда я был мальчишкой, я был поставлен на служение в миссионерской баптистской церкви. И Поль Рейдер также был миссионерским баптистом. Вот, в Форт Уэйне, когда я ходил слушать его проповеди. Позже приехал сюда, на западное побережье, и имел столько трудностей. И, наконец, было именно из-за трудностей, что он заболел. В конце концов, привело к раку, и он умирал. Он и Люк прошли всю жизнь вместе, держались вместе, подобно как мой сын и я. Итак, когда Поль умирал, библейский институт Муди прислал квартет, и они стояли там. У Поля было чувство юмора, и он был небольшой, сильный из библейского института Муди с этим хором, который был прислан туда, то есть квартетом. И они пели «Ближе Господь к тебе». Поль повернулся и сбросил с себя простыню. Он сказал, «Кто умирает, я или вы?» Понимаете? Он сказал, «Разгоните мрак и спойте мне что-нибудь из хороших, энергичных песен Евангелия». И они начали петь. «Там у креста, где Христос страдал, там о прощении я умолял, там Он меня кровью оправдал, о, хвала Ему!» Поль сказал, «Где мой брат Люк?» Люк находился в соседней комнате. Он не хотел видеть, как умирает его брат. Сказал, «Скажите ему, чтобы пришел сюда». Итак, Люк зашел. Многие из вас знали его. Рослый, крупный человек. Он зашел. Поль протянул свою руку, лежа в постели, и взял Люка за руку. И посмотрел ему в лицо. Сказал, «Люк, мы прошли вместе долгий путь. Но подумай об этом, Люк. Через 5 минут я буду стоять в присутствии Иисуса Христа, облеченный в Его праведность». Держал своего брата за руки. Его договор оплатился. Старый доктор Босфорд, который был здесь вместе со мной в прошлый раз, в позапрошлый раз, в возрасте 84 лет, как раз вернулся из Африки. Ко мне поступил звонок. «Приезжай в Майами». Я почти изорвал покрышки на своей машине, добираясь туда. Сказали, «Он умирает». Я бросился к нему. Я знал, что он был обладателем договора. Я направился туда. Я зашел там, в комнату, невысокий лысый человек, с поднятыми вверх руками, его костлявые руки. Я подбежал к нему и пал на свое лицо, и возопил, отец мой, колесницы Израиля и конница его, положил на меня свои руки и благословил меня. Я сказал, брат Босфорд, можно я помолюсь за тебя? Сказал, нет. Сказал, я не болен. Я сказал, в чем же дело, брат Босфорд? Сказал, я просто ухожу домой. Я сказал, я знал это. Я сказал, «Я хочу кое-что спросить у тебя, брат Босфорд». Я сказал, «Когда в твоей жизни и твоем служении был самый величественный момент? Ты служил Богу еще до того, как я родился. Мы вместе были на миссионерском поприще. Мы попадали в бури, в воздухе и на море. Ты стоял рядом со мной, когда с обеих сторон видел бесов и шаманов. И производило сильное впечатление, когда мы видели, как Бог парализовывал их. Стояли там». «Какое же событие в твоей жизни было самым волнующим?» Он сказал, «Прямо сейчас». Он собирался получить наличными выплату по своему договору. Он сказал, «Все, ради чего я жил, брат Бранхам, это был Иисус Христос. И в любую минуту Он войдет в дверь, чтобы забрать меня домой». Да, то были обладатели договора, отдавшие все, что у них было, и вложившие это в драгоценную жемчужину. Не сделаете ли и вы сегодня так же? Свое капиталовложение, пока мы склоним свои головы. Я не могу охватить взглядом все собрание. Я не знаю, что, сколько или же кто смотрит сегодня вечером по кабельному телевидению. Я собираюсь спросить тебя, друг. Пусть это не будут праздные слова. Ты смертен. Ты должен будешь умереть. Ты это знаешь. И может быть так, что еще до наступления утра настанет твое время. Я не слишком-то способный к убеждению человек, и потому что Иисус сказал, «Все, кого дал мне Отец мой, придут». Если сегодня в сердце есть место для того договора, вы примите его, тот договор — это Христос. Божий договор, предлагаемый вам любви, Его Слово, которому должно ожить в вашем сердце, соделать вас частью Его. Он есть Слово. Примите его в свою жизнь. Вы сделаете это и совершите это важное капиталовложение. Насколько я вижу, мне видно только ярдов на 10 или 15 от меня. Я собираюсь попросить вас поднять свои руки, если вы хотели бы получить один из договоров вечной жизни. Скажите, «Я хочу его, брат Бранхам. Просто вспомни обо мне в своих молитвах. Ты не видишь моей руки, но Бог видит». Наш Небесный Отец, этот простой, грубоватый, однако правдивый рассказ о жизни. Я изложил это таким образом, Господь, потому что эти люди, бизнесмены, больше поймут это, когда оно представлено чем-то земным. Вот почему я назвал это договором. Прости меня, если я был неправ, называя это так. Ибо мы сейчас пребываем в действительно священном моменте, где, несомненно, многие сейчас размышляют серьезно, зная, что им тоже придется получить расплату за то, что у них здесь есть. И они понимают, что это значит «отвергнуть». Теперь, тот молодой человек, как я знаю, наверное, будучи настолько популярным среди людей, он оставался в церкви, он соблюдал заповеди, он не прелюбодействовал, не воровал, не делал тех вещей, но в своем собственном сердце он знал, что он не имел вечной жизни. «Соделай тех, Господь, кто пытается встретиться с Тобой ради вечной жизни посредством только лишь тех моральных черт, пусть они сегодня примут приглашение и просто останутся стоять на ногах и скажут, «Господь, я сделаю все, что Ты попросишь меня сделать. Даруй это, Господь. Они сейчас все Твои. Я все предаю Тебе. И если семя упало куда-то, Господь, на какую-то почву, какое-то предопределенное семя, в течение многих лет алкавшее и жаждавшее, возможно, сегодня вечером это упало где-то на какое-то, пусть они примут жизнь, Отец, ибо я прошу это во имя Иисуса Христа». И продолжаем оставаться со склоненными головами. Я собираюсь попросить брата Перри, если он желает, подойти сюда и остаться, провести оставшуюся часть служения.